Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Участники международной коалиции определяют стратегию действий в Ливии, как могут в ближайшие дни развиваться события в этой стране. Россия укрепляет свое экономическое влияние в Сербии, чем Москва расплатится с Белградом за преференции в энергетической сфере. В Екатеринбурге появился временный памятник Джулиану Ассанжу. Можно ли назвать основателя интернет-сайта Wikileaks русским культурным героем? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. По делу о хищении из бюджета России более 5 миллиардов рублей Тверской суд Москвы сегодня, об этом стало известно, приговорил Вячеслава Хлебникова к 5 годам лишения свободы. Предприниматель стал известен тем, что дал показания против скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, представив его организатором мошенничества с бюджетными средствами. Дело Хлебникова рассматривалось в особом порядке. По мнению представителей фонда, это было сделано намеренно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Многие средства массовой информации, работающие в России, получили в среду утром релиз из фонда Hermitage Capital, в котором, в частности, сообщалось о том, что Тверской суд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении некого Вячеслава Хлебникова и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Ранее Хлебников возглавлял ООО «Махаон» – инвестиционную компанию фонда Hermitage. Именно его юрист фонда Сергей Магнитский пытался изобличить в хищении бюджетных средств, которое, по утверждению Магнитского, состоялось при деятельном участии ряда чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Однако вскоре после подачи заявления о преступлении дело было возбуждено против самого Магнитского. Хлебников назвал его организатором мошенничества. Магнитского арестовали, а в декабре 2009 года он скончался в одном из следственных изоляторов Москвы. В разосланном журналистам пресс-релизе фонда Hermitage Capital отмечается: проигнорировав неоднократные требования о гласном и публичном рассмотрении дела Хлебникова и допуске на суд журналистов, судья Алисов провел заседание в тайне. Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Александра Березина в интервью «Радио Свобода» сообщила, что приговор Вячеславу Хлебникову был вынесен еще 10 марта и опровергла сведения о закрытости процесса.
Судебное заседание состоялось в открытом порядке. Постановление о закрытии судебного заседания никто не выносил. Данное дело было рассмотрено в одно заседание в связи с тем, что Хлебников на стадии предварительного расследования подал ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судебного разбирательства. То есть без проведения самого судебного разбирательства. Это все предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и заседание при этом открытое, проходит в открытом порядке. Хлебников обвиняется в преступлении, за которое предусмотрено наказание менее 10 лет лишения свободы, понимает существо обвинений и согласен с обвинением в полном объеме, осознает характер и последствия заявленного ходатайства о проведении судебного разбирательства в особом порядке, заявил это ходатайство добровольно и после консультации с защитником. Никто не заявил никаких возражений против рассмотрения дела в порядке особого производства. Государственные обвинители, потерпевшие не возражали. И, соответственно, суд удовлетворил это ходатайство. Хлебников был признан виновным в вменяемом ему преступлении. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.
Бывший коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун убежден, Хлебникова судили по упрощенной процедуре для того, чтобы не придавать гласности вопросы о местонахождении украденных денег и о тех чиновниках, которые принимали участие в организации этого хищения.
Я не думаю, что мы найдем один человек в России, который реально уверен, что налоговые инспекции могут возвращать 5,4 миллиарда рублей в один рабочий день без серьезной проверки, да, и это честный процесс, это первый. Мы знаем, кто организировал, мы знаем, кто участвовал, мы знаем все, и прокуроры знают все, но они не хотят следовать этого. Мы узнали, что после кражи все люди, которые Сергей Магнитский обвинил, стали богаты. У нас есть милиционеры, которые имеют несколько миллионов долларов, и они оказывать, даже исследовать, откуда это деньги. Я уверен, что есть люди внутри прокурора, которые, конечно, получили нормально деньги, чтобы не следовать этого. И каждый раз, когда я послаю заявление на прокурора и объясню все, что случилось, они отвечают так. Господин Фарисон, вы платите ваши налоги здесь, в России? Вы зарегистрировали ваше предприятие правильно в России? Они никогда не скажут, откуда ваша информация? Они никогда не рассматривают информацию, они никогда не следуют ничего, они просто пытаются искать тысячи причин, как они могут возбудить дела против людей, которые обвинил. Это случается, наверное, на двух причинах. Первый – это деньги. И вторая причина – есть люди, которые имеют власть, которые участвовали в этом. И у них тоже есть партнеры, друзья внутри службы, которые пытаются решить их проблемы.
Коллеги Магнитского считают, что махинации с бюджетными средствами провели следователи МВД Артем Кузнецов и Павел Карпов. По их данным, именно Кузнецов летом 2007 года при обысках в трех компаниях изъял уставные документы и печати. После этого заработала афера. Представители фирм затребовали возврат налогов. В Hermitage утверждают, что мошенничество обнаружил Сергей Магнитский и предупредил милицию о готовящейся афере с бюджетными средствами на сумму, превышающую 5 миллиардов рублей. Следователи до сих пор не могут найти эти деньги. В конце прошлого года пресс-секретарь Следственного комитета при МВД России Ирина Дудуткина объявила, что пока удалось обнаружить 685 миллионов, то есть 15% от похищенного. Банки, через которые прошла сумма, потеряли свои лицензии и прекратили работу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 23 марта. Государственная Дума России приняла сегодня заявление по ситуации вокруг Ливии. В документе выражена озабоченность масштабами и формами применения западными сторонами военной силы против правительства Муаммара Каддафи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Проект заявления был подготовлен Комитетом по международным делам Государственной Думы. Председатель комитета Константин Косачев подверг резкой критике позицию стран-участниц международной военной коалиции, которые, как он сказал, на деле преследуют иные цели, нежели те, которые декларируют. При этом Косачев сказал, что решение России не использовать в Совете Безопасности право вето и в то же время воздержаться при голосовании по этому вопросу было единственно верным. Позицию фракции КПРФ сформулировал депутат Анатолий Локоть.
Искусство усидеть на двух стульях – это из области фокусников, жонглеров. Мы что, не понимали, что своим воздержанием мы открываем дорогу бомбардировкам мирных объектов? Там наш прямой интерес. Мы что, ожидаем, что они нам скважины дадут? Запад воюет за контроль над нефтью ливийской. Это наш экономический интерес, и мы пренебрегаем своим интересом.
Ливийский вариант в России не пройдет, сказал Жириновский, потому что в Африке тепло, а у нас 8 месяцев зима, и на массовые акции протеста люди не соберутся. Еще более резким было выступление представителя фракции «Справедливая Россия» Семена Багдасарова. Он обвинил средства массовой информации в том, что они идеализируют ливийских повстанцев.
На самом деле, внимательный анализ показывает, что в значительной степени это действительно представители террористических организаций. Это действительно один к одному идеологические братья-близнецы наших террористов на Северном Кавказе и вообще в Российской Федерации. Кого же мы поддерживаем? Ведь от этого будет страдать не только Россия, но и Европа. Пора остановиться, надо остановить эти боевые действия.
Член фракции «Единая Россия» Константин Затулин сказал, наконец, вслух то, о чем, вероятно, думали многие парламентарии. В российском руководстве только один человек проявил в этой ситуации мужество. И этот человек – премьер Владимир Путин. Поразительно, но после обрушившегося на Кремль и МИД шквала критики, депутаты одобрили проект весьма обтекаемого, по сути, заявления. В нем, в частности, говорится о необходимости немедленного прекращения огня как со стороны Каддафи, так и силами международной коалиции – И отмечаются попытки ряда государств воспользоваться операцией в Ливии для развития национальных программ по созданию оружия массового поражения. Заявления российских парламентариев следует анализировать прежде всего во внутриполитическом контексте, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Очевидно, что Государственная Дума России не является источником принятия решений в сфере внешней политики, поэтому бессмысленно анализировать наличие у депутатов, собственно, там, внешнеполитических взглядов. Конечно, все это имеет прежде всего внутриполитическое измерение. В ряде случаев речь идет о стремлении заработать определенные политические очки, как это было Жириновским, который занял отчетливо пролевистскую позицию. В ряде случаев это связано с растерянностью в связи с той бурной публичной дискуссией, которая имела место между президентом и премьером. Если Медведев и Путин имеют механизм урегулирования возникающих разногласий, то четких сигналов элите о том, собственно, что означает полемика, похоже, никто не дал. И у некоторых тоже не выдерживают нервы. Понятно, что в случае там серьезного обострения отношений депутаты не готовы к принятию самостоятельного решения о том, кто прав, Медведев или Путин. Депутаты и партии поддерживают того кандидата, который предложит исполнительная власть. Я думаю, что среди них нет единого мнения о том, кто лично для них лучше, Медведев или Путин, и пользуют того и другого из своей резоны. Но естественно, что вряд ли исполнительная власть позволит Государственной Думе, по сути, органу власти имитационному, становиться ключевым в решении вопроса о власти в России.
Заявление Государственной Думы о ситуации в Ливии будет направлено в Организацию Объединенных Наций, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Европарламент и другие международные организации. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
НАТО не будет осуществлять политического руководства международной коалиции, которая проводит операцию в Ливии. Участие Североатлантического Союза в этой операции будет заключаться в планировании и координации боевых задач. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюппе. В ближайшие дни, по словам президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, Вашингтон передаст командование ливийской операции своим союзникам. В интервью Радио Свобода события в Ливии комментирует бывший посол Великобритании в этой стране сэр Ричард Долтон. С британским дипломатом беседует корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В адрес действующих в Ливии коалиционных сил раздается критика, в частности, со стороны России и Китая, обвиняющих их в нарушении резолюции Совбеза ООН в том, что они превышают свои полномочия и выходят за пределы установления зоны, закрытой для полетов и защиты гражданского населения. Оправдана ли такая критика?
Полагаю, что до сих пор коалиция на 100% действовала в рамках мандата Совбеза ООН. Факт, что установление беспилотной зоны предотвращает репрессии против гражданского населения со стороны вооруженных сил страны, где такая зона установлена. К примеру, так было в Ираке и на Балканах в 90-е годы. В Ливии установление зоны, закрытой для полетов и удары по войскам Каддафи, предотвратили взятие Бенгази уже после провозглашения режимом Каддафи прекращения огня, которое никогда им не соблюдалось. Характерно, что это наступление против оппозиции началось на следующий день после объявления о подготовке к созданию беспилотной зоны. Так что не думаю, что критика России и Китаем действий коалиции обоснована.
Президент Обама заявил о передаче в ближайшее время руководства операцией в Ливии европейским союзникам. Среди стран НАТО все еще нет единого мнения в отношении действий сил коалиции. Насколько реально участие НАТО в ливийской операции?
Это решится на проходящих сейчас обсуждениях этого вопроса. Конечно, он должен был быть решен до принятия резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии. Тем не менее, думаю, что все разрешится в течение ближайших дней.
Вам приходилось встречаться с Муаммаром Каддафи. Какое впечатление он на вас произвел?
Я встречался с ним несколько раз между 1999 и 2002 годами, когда я был британским послом в Триполи. Обычно это было в официальной обстановке, когда он приглашал меня послушать его речи, участвовать в приемах делегации стран Евросоюза или обсудить ливийско-европейские дела. В этой обстановке он производил впечатление рационального национального лидера. Тем не менее, на некоторых его речах и действиях был заметный налет иррациональности. У него был свой своевольный и капризный стиль руководства, последствия которого сейчас особенно заметны. В частности, это отразилось в том, что ему не удалось создать эффективное, честное и компетентное правительство. Каддафи проявил себя посредственным лидером. Последние 10 лет его правления разительно напоминают первое десятилетие после его прихода к власти, когда он жестоко подавлял оппозицию, искоренял свободу слова и нарушал права человека.
Что собой представляет нынешняя оппозиция режиму Каддафи?
Оппозиция в Восточной Ливии получила международную поддержку. В восточных провинциях проживает треть населения Ливии, это более 2 миллионов человек. Там образован Временный национальный совет, бросивший вызов власти режима Каддафи. Имена всех его членов достоверно неизвестны, однако туда входит ряд лиц, пользующихся национальной известностью и уважением. Это люди, представляющие самые разные профессии и социальные слои Восточной Ливии. Их политические цели объясняют само название совета, призванного обеспечить переход власти к общенациональному правительству без Каддафи и его семьи. Сейчас трудно соотнести между собой силы, поддерживающие Каддафи, и силы, выступающие против него. Что же касается мнения ливийского народа в целом, то, хотя сейчас невозможно провести его объективный опрос, оно ничем не отличается от устремлений народов Туниса и Египта, которые жаждут перемен.
Говорил бывший посол Великобритании в Ливии сэр Ричард Долтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это программа «Время свободы». Останемся еще на несколько минут на Ближнем Востоке. Парламент Йемена сегодня одобрил введение в стране чрезвычайного положения на 30 дней. Запрос об этом депутатам направил президент Али Абдулла Салих в условиях нарастания волны массовых антиправительственных выступлений в стране, как в столице Сани, так и на окраинах Йемена. В отдаленных труднодоступных провинциях на севере и востоке Йемена начались вооруженные столкновения между сторонниками и противниками президента. Эти столкновения усугубляется исторической и религиозной враждой местных племенных кланов и возможным вмешательством международных террористических сетей, в первую очередь Аль-Каиды, сообщается уже о десятках убитых и раненых. Йемен считается одной из самых бедных стран в арабском мире и, по мнению многих экспертов, сейчас находится в шаге от масштабной гражданской войны. У микрофона обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Ситуация в Йемене остается напряженной несколько месяцев с момента начала массовых манифестаций жителей городов против режима Али Абдаллы Салиха, который правит страной фактически с 1978 года. При этом все последние годы в горных йеменских провинциях практически каждую неделю продолжались стычки между веками враждующими соседними племенами, часть из которых открыто не признает власть центрального правительства в столице Сани, между суннитскими и шиитскими кланами, которых в Йеменской республике примерно поровну, и между отрядами исламских экстремистов, поддерживаемых Аль-Каидой, сепаратистами южных провинций и правительственными силами. Верный Али Абдалле Салиху подразделение его национальной гвардии, которой руководит его сын Ахмед, в прошлую пятницу расстреляли одну из мирных демонстраций, при этом погибли около 50 человек. После этого протесты достигли такой силы, что Салих в воскресенье отправил в отставку все правительство Йемена, чтобы убедить противников в своей готовности к переменам. Стало известно, что несколько высших генералов йеменской армии перешли на сторону оппозиции и уличных манифестантов, в основном молодежи и части зажиточных горожан. Один из этих военных, генерал Али Мухсен Аль-Ахмар, бывший ближайший друг Салиха, ввел в столицу Сану, подчиненную ему элитную первую танковую бригаду, чтобы защитить манифестантов.
От имени моих солдат я объявляю о нашей солидарности с протестующей молодежью и готовности по возможности мирно поддержать их требования и их революцию. Мы продолжим исполнять свой долг по поддержанию стабильности и безопасности в столице. Молю Аллаха избавить Йемен от любой беды.
Говорят два полковника, отказавшиеся служить Салиху и встретившие их в центре столицы молодые люди, сторонники оппозиции.
Я один из офицеров МВД, закончил полицейскую школу 42-й бригады, учился в 89-90-х годах. Я заявляю, что присоединяюсь к революции с целью свергнуть этот коррумпированный диктаторский режим.
Мы пришли, чтобы увидеть наших детей, которые пролили свою кровь за нашу землю. Мы солдаты, и теперь мы закончим эту революцию. Если будет воля Аллаха, победа будет за нами, за Йеменом, за революцией и ее достойными требованиями.
По данным телеканала «Аль-Арабия», в среду локальные перестрелки между сторонниками и противниками режима Али Абдаллы Салиха продолжались в шиитских мухафазах, то есть провинциях Саада, Аль-Джауф и Хадрамаут. Президент Салих в телеобращении к йеменскому народу признал, что страна находится на пороге масштабной гражданской войны, по его мнению, из-за попыток государственного переворота, подготовленного при некой помощи извне.
Любые разногласия между военными плохо влияют на страну. Те, кто пытается сейчас забраться на трон, должны понять, что они не смогут этого сделать с помощью силы и переворотов. Это приведет нас к гражданской войне. Это будет кровавая война. Народ вооружен.
Али Абдалла Салих добавил, что подаст в отставку в январе 2012 года после парламентских выборов в стране, хотя ранее утверждал, что уйдет только после истечения своего очередного срока в 2013 году. Оппозиция, однако, немедленно отвергла этот компромисс, заявив, что Салих должен покинуть свой пост немедленно. Вашингтон в последние годы воспринимал режим Али Абдаллы Салиха в первую очередь как близкого союзника в борьбе с исламским экстремизмом и с Аль-Каидой, поэтому американские эксперты сейчас напряженно пытаются продумать все возможные варианты развития событий. Вот что говорит об этом и об отношениях Йемена и Белого дома Марк Кац, профессор американского университета Джорджа Мейсона.
Отношения Йемена и Соединенных Штатов всегда были сложными, несмотря на то, что президент Али Абдалла Салих считался союзником США. Салих встал на сторону иракского диктатора Саддама Хусейна в 90-м году, когда тот вторгся в Кувейт. Но после терактов 11 сентября стал нашим союзником в борьбе против терроризма. Но у Салиха много внутренних врагов. Под предлогом борьбы с Аль-Каидой он получает ресурсы от США, которые используют для борьбы с другими оппонентами. К ним принадлежат не только оппозиционные группы, но и многочисленные перебежчики из рядов его же руководства. Мне кажется, что в данный момент президент Салих оказался в беспомощном положении. Ситуация в Йемене сложная. Это едва ли не беднейшая из арабских стран. Исторически страна всегда была ареной межплеменных, межклановых конфликтов. Правительство не контролирует дела племен и значительную часть территории. В этом смысле Йемен очень напоминает Афганистан. Аль-Каида пользуется слабостью государственной власти в Йемене, но в этой стране у нее немного последователей. Как и в случае с Египтом и Тунисом, Соединенным Штатам, скорее всего, не удастся повлиять на ход событий в Йемене. Мне кажется, что президент Салих все же уйдет, и новое правительство назначит выборы. И Соединенным Штатам следует поддерживать именно этот процесс.
Это было мнение Марка Катца, американского политолога из университета Джорджа Мейсона. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 23 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Россия укрепляет свое экономическое влияние в Сербии. Чем Москва расплатится с Белградом за преференции в энергетической сфере? В Екатеринбурге появился временный памятник Джулиану Ассанжу. Можно ли назвать основателя интернет-сайта Wikileaks русским культурным героем? Скончалась знаменитая американская актриса Элизабет Тейлор. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Йемен на пороге гражданской войны.
Комментарии экспертов.
Ситуацию в Ливии анализирует бывший британский посол в этой стране сэр Ричард Долтон.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев признается вне любви к Венеции или в любви.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Иерусалиме по меньшей мере один человек погиб и 35 были ранены при взрыве на центральном автовокзале. Израильские власти возлагают вину за взрыв на палестинских боевиков. По предварительным данным, бомба находилась на остановке и сработала рядом с пассажирским автобусом. В Ливии пятый день подряд силы международной коалиции наносят авиаудары по войскам лидера страны Муаммара Каддафи, которые пытаются подавить повстанцев. В среду самолеты союзников бомбили объекты под Триполи и в окрестностях Мисураты, вынудив силы Каддафи вывести оттуда танки. Назрани избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны также двое его братьев и еще не менее 7 человек, участники митинга в Назрани против похищения людей. Власти Японии сегодня предупредили о повышенном содержании радиоактивного йода в водопроводной воде Токио, употребление которой может быть небезопасно для детей. Государственная дума России приняла сегодня заявление по ситуации вокруг Ливии, в котором призывает западные страны прекратить военные действия против Триполи. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Белграде, заявил, что доволен сотрудничеством России и Сербии. Путин провел переговоры с президентом Сербии Борисом Тадичем и главой сербского правительства Мирко Цветковича. На нем обсуждались ситуация вокруг Ливии, а также перспективы развития экономических отношений, в частности, в области энергетики. Министр обороны США Роберт Гейтс, прибывший с необъявленным визитом в Каир, обсудил с новыми военными властями Египта ситуацию в Ливии. Гейтс подтвердил также, что Вашингтон поддерживает проведение демократических реформ в Египте после свержения президента Хосни Мубарака. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 23 марта. Премьер-министр России Владимир Путин в Белграде провел переговоры с руководством Сербии, прежде всего по экономическим вопросам. В ходе его визита была достигнута договоренность в ближайшее время подготовить и подписать соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией. Я беседую с корреспондентом «Радио Свободы» в Белграде Айей Куги.
В Белграде главным результатом считают, что в ходе визита Владимира Путина было подтверждено, что газопровод «Южный поток» будет построен до конца 2015 года. Представители «Газпрома» впервые представили своим сербским партнерам, как сообщается, детали этого проекта. На самом деле, главной темой белградских встреч премьер-министра России было именно сотрудничество в области энергетики. На основе заявлений на пресс-конференции Владимира Путина и президента Сербии Бориса Тадича можно сделать вывод, что это сотрудничество будет расширено. Кроме сербского газового и нефтяного сектора, который уже находится под контролем России, она заинтересована и в сектор электроэнергетики. Борис Тадич подтвердил, что достигнута договоренность о том, что Россия Сербии предоставит полтора года назад обещанный кредит в размере 800 миллионов долларов для реконструкции железнодорожной инфраструктуры, но лишь по частям, как только сербская сторона обеспечит соответствующие проекты. Другие условия и цена российского кредита не обнародованы. На самом деле на пресс-конференции было сказано, нет никаких ограничений для экономического сотрудничества между Россией и Сербией. Все возможно и все состоится. Кстати, в среду в Белграде были подписаны 3 межгосударственных соглашений о научно-техническом сотрудничестве, туризме и международном транспортном сообщении. В ближайшее время будет также подготовлено и подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией.
В России внешняя политика, а также как во многих других странах, является прерогативой главы государства, президента, однако Владимир Путин, особенно в последнее время, позволяет себе ясно и точно в своем понимании международной проблематики высказываться по разным горячим вопросам, и наверняка говорили стороны о косовской проблеме.
Премьер-министр России и Сербии славится как самый надежный союзник сербов по вопросу независимости Косово. И частично и поэтому он очень популярен в кругах сербских националистов, и в Белграде и ожидали, что он скажет по поводу Косово на сегодняшний день. Владимир Путин заявил в Белграде, что Россия была и остается ближайшим союзником Сербии по косовскому вопросу и никогда не будет отступать от резолюции ООН 1244, согласно которому Косово – часть Сербии. А переговоры между Белградом и Приштиной, которые недавно на практические темы начались в Брюсселе, Путин поддержал словами «если они в интересах сербского народа».
Накануне приезда Владимира Путина, насколько известно, одна из косово-сербских организаций провозгласила его почетным гражданином сербского Косово. Стал Путин почетным гражданином сербского Косово или нет?
Да, он стал почетным гражданином, который провозгласили сербы северной части Косово, конкретно из городка Зречаны. Он стал и почетным доктором наук Белградского университета.
А каких наук известно?
Юридических наук.
Были какие-то заявления, связанные с ситуацией в Ливии? Ведь Владимир Путин посетил Сербию буквально за день, чуть ли не совпал его визит с годовщиной начала военных действий НАТО в свое время против Милошевичевской Югославии.
Однако сам Путин в Белграде заявил, что это лишь случайность. А войну Ливии Владимир Путин назвал гражданской войной и выразил озабоченность тем, что так легко НАТО решился на воздушные удары, которые, по его словам, приводят к жертвам именно гражданского населения. Подобное мнение выразил и Борис Тадич, но впечатление такое, что он по этому вопросу выступил намного сдержаннее. Мы имели трагический опыт бомбардировок страны, но нельзя сравнивать Ливию с Сербией. Нужно предпринять все, чтобы не пострадали мирные граждане, заявил Борис Тадич.
Известно, что визит Владимира Путина в Сербию окончился неофициальной частью. Это посещение футбольного матча молодежных команд петербургского «Зенита» и «Цервены звезды» на стадионе, который в Белграде называют «Маракана». С этим не связано никаких отдельных договоренностей, Ая?
Несмотря на любовь к спорту, сербы очень удивляются, с какой стати русские выступили с проектом стройки нового стадиона в Белграде стоимостью 600 миллионов долларов. На месте вполне современного стадиона «Цервена звезда», спонсором футбольного клуба которого является «Газпром».
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Айей Куги. Сербия находится несколько в двусмысленной ситуации. С одной стороны, страна собирается вступать в Европейский Союз и НАТО, с другой заявляет о необходимости стратегического партнерства с Россией. У микрофона «Свободы» московский историк-балканист Сергей Романенко.
Но это объясняется геополитическим положением Сербии, которая во многом наследовала и какую-то традицию распавшейся Югославии, то в тех условиях, когда все соседи Сербии, в том числе и по постюгославскому пространству, являются или будут являться, очевидно, членами НАТО и уже являются членами Евросоюза, то Сербия не может оставаться белым пятном. Одной из составляющих концепции национальной безопасности практически всех балканских государств является как раз то, что они рассматривают как своего рода форпост в защите Европы. Так или иначе, я думаю, что Сербия, пускай позже, чем другие ее соседи, она найдет свой путь в НАТО, а те события, которые произошли в 1999 году, именно бомбардировка Сербии, в общем, она так или иначе как-то отойдет в прошлое, потому что времена меняются, и ситуация, конечно, не может оставаться одной и той же. Альтернативы такой, либо Россия, либо Запад, ее, в общем-то, уже нету, вот, равно как и Россия, в общем-то, не враг Западу, вот в таком широком смысле этого слова.
Говорил специалист по истории и современности Балкан Сергей Романенко. О важности экономических связей между Россией и Сербией я беседую с главным редактором журнала «Большой бизнес» Ильей Горбуновым. В чем заключается стратегическая важность для России вот этого нового газопровода «Южный поток»?
Россия должна, конечно, проложить «Южный поток» и добиться того, чтобы быть реально допущенной к распределению. Иначе Россия станет напоминать банального экспортера 16 века, у которого иностранные купцы скупали товары, как говорится, на корню и с большим дисконтом, не допуская до европейских бирж. И, безусловно, очень важно вложение в зарубежную инфраструктуру распределения углеводородов. Это повышает качество экспорта. Очень правильно вкладывать в это дело деньги. Потому что когда еще Россия станет экспортером высоких технологий, мягко говоря, неизвестно. А что касается углеводородного сырья, она признанный экспортер.
Известно, что через Западные Балканы должны быть построены, достроены газопровод «Южный поток» и нефтепровод «Дружба Адрия». Предположим, что будут построены обе эти ветки. Что изменится?
Россия сможет реально участвовать в распределении газа и реально участвовать в формировании конечной цены. Сегодня главное не добыча, сегодня главное не производство, сегодня главное контроль над рынком в любой сфере производственной деятельности. Россия – это не Эмираты, у нее достаточно затратная структура добычи нефти и газа. Себестоимость повышается, и поэтому как раз конечная цена, она для России очень важна. И важно, чтобы конечную цену контролировали именно российские компании.
Заключение договора о строительстве «Южного потока» сопровождалось еще и вступлением акционерным России на энергетический рынок Сербии. Два главных агента энергетических сербских частично принадлежат российским компаниям. Там есть участие российского капитала. В Сербии подписание этих договоров вызвало неоднозначную реакцию. Там никто не хочет продавать свое столовое серебро, хотя очистить его у сербов тоже сил самих не хватает. В то же время понятно, что России чем-то нужно за такие преференции энергетические рассчитаться. Вот говорят о том, что должны быть крупные вложения в область инфраструктуры железнодорожной сербской или какие-то еще большие проекты.
Сербия, безусловно, заинтересована в том, чтобы Россия на рынке присутствовала. Сербы сейчас очень волнуются, потому что Россия стала говорить о том, что есть альтернатива инициатива. Южному потоку, ну, опасения Сербии непонятно, потому что даже при отказе от трубопровода по дну моря, Россия уже сказала, что она будет возить газовозами газ в Варну, и дальше от Варны газ пойдет по трубе. Через Сербию будет проложен трубопровод, откуда газ пойдет в Австрию, в частности, в Европу далее. Вложения в инфраструктуру Сербии, безусловно, будут. Россия уже выделила для этих целей кредит в 1 миллиард долларов. Правда, освоено только 20% этого кредита, а проблемы с бюджетным дефицитом Сербии, если я не ошибаюсь. А что же касается остальной части кредита, он как раз должен был идти на инфраструктурные проекты. Но именно из-за того, что сербская сторона представила сметы, где, по мнению ряда российских экспертов, явно неадекватные цены, вот выделение как раз следующего транша, оно задерживает.
Есть такая теория, что Сербия может стать каким-то опорным пунктом России для дальнейшего проникновения на юго-восток Европы. Как вы относитесь к этой теории?
Я считаю, что Россия должна использовать любой опорный пункт. В экономике надо быть не менее прагматичным, чем, например, Соединенные Штаты Америки. Россия здесь должна спокойно, без эмоций, без каких-либо ссылок на братство и небратство, четко рассчитывать, выгодно ей это или невыгодно. Любой контроль за долей иностранного рынка сегодня для России необходим. А любой стране всегда судят как об экспортере. А Россия сегодня экспортирует в основном углеводородное сырье. И поэтому у нее не остается другого выхода, как вкладывать деньги в создание зарубежной инфраструктуры по транспортировке углеводородного сырья.
Экономика России и проникновение на юго-восток Европы. Мнение главного редактора журнала «Большой бизнес» Ильи Горбунова.
В то время, когда мы наблюдаем прекрасный букет, в кавычках, взрывов в Японии, тут рядом, около Вильнюса, вырастет монстр величиной побольше реакторов в Японии.
Литва призывает Европейский Союз оказать давление на Белоруссию в связи со строительством Островецкой АЭС. Страх перед атомом или энергетическое соревнование? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 23 марта. В Лос-Анджелесе сегодня скончалась знаменитая американская актриса Элизабет Тейлор. Ей было 79 лет. Тейлор, самой известной ролью которой стала роль египетской царицы в фильме «Клеопатра» режиссера Джозефа Манкевича 63 года, снялась в десятках картин и стала обладательницей двух премий «Оскар». Я беседую с нью-йоркским обозревателем «Радио Свобода», писателем Александром Геннисом. Главная роль Элизабет Тейлор, и это «Клеопатра», в знаменитом пеплуме 60-х годов. Но еще все знают, что у нее было 8 мужей. Ее можно назвать великой киноактрисой?
Думаю, что нет, потому что великая киноактриса – это женщина, которая может играть разные роли. Элизабет Тейлор всегда играла себя. Хотя очень по-разному. Знаете, если бы делать статую Голливуда, как делают статую Марианны, вот олицетворяет Францию, то Элизабет Тейлор подошла бы для модели такой статуи, потому что Элизабет Тейлор и была Голливудом. И вы совершенно правильно сказали, что самые лучшие ее роли – это Клеопатра и женщина, которая 8 раз была замужем. И то, и другое – это большой успех. Элизабет Тейлор была так же знаменита как актриса, как и жрица любви. Настолько скандально была ее любовная жизнь, что Ватикан ее осуждал, и Конгресс американский. То есть, на самом деле, Элизабет Тейлор олицетворяла скандал. И в этом смысле ее жизнь полна была гламура, того самого гламура, по которому тоскует сегодняшнее кино. Оно уже давно не такое яркое и интересное, как было в те времена. Вы знаете, в 60-м году, когда Элизабет Тейлор снималась в «Клеопатре», она считалась самой знаменитой актрисой в мире. Не лучшей, добавлю, но самой знаменитой. И это о многом говорит.
Элизабет Тейлор – это прошлое Голливуда или это все-таки его настоящее?
Я бы сказал, что это идеал Голливуда. В те годы, вот как раз где-то на рубеже 50-х и 60-х годов, наконец полностью сформировалась легенда, миф Голливуда. И в этой легенде очень большое участие принимали люди, которые сознательно и с наслаждением играли вот такую роль принцев высшего света. Одним из них был Хичкок, который именно так себя вел
и вызывал всеобщую зависть, любовь, восхищение. Другим человеком была, конечно, Элизабет Тейлор. Не будем забывать, что Элизабет Тейлор, возможно, самая красивая женщина в Голливуде. Когда она родилась, как рассказывает ее легенда, которую она же и распространяла, у нее 8 дней не открывались глаза, но когда они открыли, все были поражены их красотой. У нее были васильковые глаза. И, конечно, эта красавица, которая влюблялась на экране и влюблялась на съемочной площадке, была неотразима. Интересно, что говорят актеры по этому поводу? Они говорят, почему так часто женятся, разводятся, почему такая суета матримониальная происходит в Голливуде? Они говорят, что очень трудно играть любовь, не влюбляясь. И Элизабет Тейлор любила всех, с кем она играла.
Элизабет Тейлор была человеком непростой творческой и человеческой судьбы. Как будет провожать ее Голливуд?
Голливуд будет провожать ее как богиню любви. Когда она не смогла больше играть, она была совершенно разбита всевозможными болезнями. У нее была страшная опухоль в голове, у нее спина болела, она передвигалась на инвалидной коляске. И все свои деньги она вкладывала в благотворительность. Не все, конечно, потому что она любила еще очень драгоценности, что тоже характерно для такой королевской крови, да, которой она принадлежала по праву в связи своей работы в Голливуде. И, конечно, для Голливуда это не то чтобы это потеря, это парадные похороны. Вот так вот королев хоронят.
У Элизабет Тейлор говорил мой коллега, нью-йоркский обозреватель «Радио Свобода» Александр Генис. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных публикациях в средствах массовой информации. Газета «Ведомости» 23 марта со ссылкой на высокопоставленного чиновника московской мэрии сообщила о том, что на месте снесенной гостиницы «Россия» будет построен парламентский центр за 2 или 3 миллиарда рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На месте гостиницы «Россия» построят парламентский центр, в котором разместятся Государственная дума и Совет Федерации. Об этом, ссылаясь на неназванного московского чиновника, сообщила своим читателям издание «Ведомости». По словам сотрудника столичной администрации, принципиальное решение принято. Сейчас идут переговоры о передаче объекта управлению делами президента России. Идея о строительстве парламентского центра принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину. Позднее советник управления делами президента Виктор Хреков сообщил газете, что у него нет информации о желании правительства Москвы передать управделами этот участок. По данным газеты «Ведомости», идея построить парламентский центр на месте гостиницы «Россия» на набережной Москвы-реки рядом с Кремлем появилась давно. Получился бы единый комплекс охраняемых зданий от России до Храма Христа Спасителя. Это удобно в плане коммуникации и устраивает ФСО, Федеральную службу охраны. Однако ранее этот проект не нравился бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Сначала конкурс на застройку территории выиграла компания «СТ Девелопмент» Шалова Чигиринского, тесно сотрудничавшего с женой мэра. Он намеревался построить там отель на 2000 номеров, киноконцертный зал и парковку. Однако выигранный компанией конкурс был оспорен конкурентами, а позднее у Чигиринского, по информации «Ведомостей», испортились отношения с Еленой Батуриной. В настоящее время владельцем гостиницы является гостиничная компания ОАО «Россия», подконтрольная мэрии Москвы. О том, что было бы целесообразно построить на месте гостиницы «Россия», в эфире «Радио Свобода» рассуждает член Российского союза архитекторов, руководитель архитектурного бюро «Сапрыкин и Пузырева» Илья Сапрыкин.
Если с архитектурной точки зрения рассматривать, нужно к чему-то привязаться. Либо к Хитровке, к району Хитровки, который там чуть-чуть выше находится. Где-то 4, 5, 6 этажей, спускающиеся к реке. Либо напротив, допустим, электростанции. Потому что в свое время сама гостиница России многим не нравилась. Единственное, что она выполняла свою функцию – в качестве обеспечения съезда народных депутатов, и потом она была одна, может быть, не совсем доступных, но массовая гостиница в центре Москвы.
То есть, как о памятнике архитектуры, вы о ней не жалеете?
Ну, честно говоря, вот лично я нет. Может быть, кому-то она нравилась как памятник советской архитектуры. Вот
если бы вам лично предложили что-нибудь построить на месте гостиницы «Россия», что бы вы там построили?
Либо деловой центр, либо какая-то смесь между деловой центром, апартментами, которые могут являться как гостиницами, так и жильем, в зависимости от того, как бизнесмены, наши говорят, фишка ляжет. То есть будут ли это действительно как гостиница использовать, будет ли это использовать как кратковременное пребывание, допустим, недельное, месячное каких-то менеджеров, которые в этом деловом центре находятся. Можно, в конце концов, и жилье построить по типу золотой мили восторженно.
Газета «Ведомости» напоминает, что парламентский центр ранее планировали разместить в комплексе зданий Военной академии ракетных войск на Москворецкой набережной. Это недалеко от гостиницы. Проект строительства центра на территории России был реанимирован после отставки Юрия Лужкова. Если он будет осуществлен, собеседник издания прогнозирует, что транспортная ситуация на набережной будет убита. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Художники арт-движения «Старик Букашкин» 23 марта открыли в центре Екатеринбурга временный памятник основателю интернет-сайта Wikileaks Джулиану Эссанжу работы Леонида Луговых. Эта инсталляция – продолжение арт-акции временных памятников героям интернета, изображения которых сохраняются не на улицах городов, а в виртуальном пространстве. «Старик Букашкин» – творческий псевдоним покойного художника Евгения Малахина, деятельность которого в сфере современного искусства 80-е годы прошлого века стала толчком к образованию арт-движения. В временном памятнике Джулиану Эссанжу я беседую с куратором проекта, лидером арт-движения «Старик Букашкин» Андреем Козловым.
Близкий идея, конечно, сам Эссанж. Он входит в эту серию нашего проекта «Временные памятники героев интернета». Ну, собственно говоря, сами памятники являются героями интернета. То есть мы устанавливаем памятник, он стоит временно, может 2 часа, может там 2 недели. Эта фигура сама возникла, потому что Эссанж – герой нашего времени, так сказать. Предложил Леонид Луговых, он, собственно говоря, сделал портрет, и этот портрет поднимется при помощи гелевых шаров вверх, и вниз расположатся буквы имени Эссанжа, то есть 2 буквы А, 2 буквы С, буква Н, это все латинские, и последняя внизу будет буква Ж, Эссанж.
Почему буква Ж у вас будет кириллицей?
Это же мы же в России, так сказать. Я думаю, как бы там разберутся люди, и надо приучать, так сказать, международное сообщество и кириллицы, чтобы они знакомились. Я думаю, они догадаются, тем более там портрет будет. А в 1903 году Екатеринбургское издательство «Уфактория» издало книгу «Компьютерное подполье», написанное в соавторстве с Эссанжем. Он так рассказал, как юные хакеры создали Эссанж для нашего времени, своеобразный компьютерный Че Гевара.
У вас Эссанж числится как временный памятник номер 5, а первые 4 кому были посвящены?
Первый памятник был посвящен букве Е. 1 февраля мы его установили. Параллельно с памятником Ельцину мы установили памятник букве Е. Сам Екатеринбург, наверное, начинается на букву Е. Но там тут граница Европы и Азии проходит. А потом начинается памятник букве Н в закрытом городе Новоуральске. То есть они, так сказать, захотели иметь памятник буквы Н, мы их научили это сделать. Потом был памятник метаморфозам. Он прошел очень странно, они это сделали, очень много скандала и в сети, и в городе, потому что нам самим этот проект очень казался таким смешным, забавным, интересным. И на нас стали оказывать, что вроде как нельзя, что одни видели в этом какой-то гомосексуализм, другие видели какое-то порицание милиции, полиции, оскорбление. С одной стороны, это было весело, но с другой стороны, мы видим, что у людей чувства юмора нет, и мы решили от греха подальше открыть его полностью в виртуальном. 4-й памятник «Зайцы коту». Сейчас год «Зайцы кота», а сувениров в магазине мы обнаружили, что год-то не кота, а «Зайцы кота», потому что зайцев 70% было в магазинах, а остальное были коты лишь. И какой-то такой сюрреалистический образ, напоминающий сфинкса, там, кентавры, еще что-то такое. Ну, и вот 5-й мы открываем сегодня.
Насколько известно, памятник Эссанжу будет установлен рядом с памятником основателям города Вильгельму Дагенину и Татищеву. Почему они выбрали другую площадь рядом с памятником Кирова или с памятником Ленину?
Вот это вот место, это площадь труда, примыкает фактически к историческому скверу, и оно вот так знаковые митинги, мероприятия проходят. Кроме того, сейчас уже началось весна, весеннее время, тут на этих, как называется, на колесиках-то молодежь катается. Это место, вот оно самое удобное, чтобы самое обозримое, самое такое симпатичное.
Джулиану Эссанжу как-то вы будете сообщать о том, что открыли временный памятник по его чести, и он узнает тогда, как пишется одна из букв его фамилии на кириллице?
То есть мы пытаемся, мы, так сказать, решили, так сказать, заранее не сообщать, но будем, так сказать, какие-то контакты искать. Тем более, что мы еще помимо памятника вручим и Нобелевскую букву. У нас такой орден был учрежден в прошлом году, Нобелевская буква по литературе. за 11-й год мы будем ее вручать и ему же. Ну, сегодня мы это сделаем временно, символически, а в принципе это его награда.
Говорил лидер арт-движения «Старик Букашкин» Андрей Козлов. Джулиан Ассанж и его деятельность стали частью творческого или, говоря шире, общественного процесса в России. Этой теме, кстати, 6 марта была посвящена программа «Радио Свобода. Свобода в клубах». В студии рядом со мной один из ее участников, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Уместно ли обращение арт-группы «Старик Букашкин» к фигуре Ассанжа?
«Старик Букашкин» как арт-группа и, собственно, персонаж художественной жизни Свердловской, еще спокойно уже сейчас персонаж, в честь которого названо это объединение, это глубоко архаизирующее современное искусство. Они используют самые архаические, что называется, рукодельные способы для того, чтобы поставить под вопрос, вот, ну, скажем так, под сомнение современный технологичный мир, который мы принимаем как бы по умолчанию. А вот они показывают, что на самом деле и Ассанжа, который непонятно где, в каких гигабайтах находится, можно вот взять, вырезать портрет, там, запустить на гелевых шариках и так далее. Ассанж, который является символом самого технологически продвинутого сегодня, да, что есть в мире, да, потому что это человек, который пытается вскрыть то, что закрыто от всех людей на Земле, но при этом он никак шпион не лезет куда-то в закрытые сейфы. На другой стороне вот такие рукодельные вещи, которые предлагает группа «Старик Букашкин». Здесь есть, конечно, довольно серьезное противоречие, но это противоречие обнажает, с одной стороны, художественный замысел. Если бы вот эта группа сделала бы, я не знаю, портрет или памятник виртуальный Ассанжу где-нибудь, там, сделала бы какой-то сайт с памятником и так далее, это было бы понятно и довольно банально. А вот делать вот так руками – это хорошая штука. Ассанж считает себя анархистом. Он считает, что его деятельность должна вскрыть порочность существования и механизма деятельности государственных структур. А старик Букашкин сам по себе был анархистом, и, конечно, деятельность этой группы носит анархический характер, в хорошем смысле анархический. Поэтому я думаю, что здесь они сходятся.
Велика ли роль Ассанжа для российского такого творческого дискурса?
Нет. Нет, нет и нет. Уже сами истории о том, что у нас появился свой Ассанж, зовут его Навальный, уже говорят о глубоком непонимании того, чем является Ассанж. При всем уважении к интенциям и деятельности Навального, понятно, что он ведет определенную кампанию. Он скрывает коррупцию и так далее в определенных эшелонах власти и российского бизнеса. Что касается Ассанжа, то вот его вот эта позиция хладнокровного, бесстрастного срывателя покровов со всего и вся. Это позиция, претендующая, знаете ли, на то, что Господь вот так сидит и совершенно без гнева и сочувствия срывает покровы со всего, что творится на этой земле. Так что, если и находить какие-то, уж извините, культурные или исторические параллели в российской истории, в российской литературе, так это Лев Толстой с его срыванием всех и всяческих масок. Только Толстой делал это с ожесточением периодически в публицистике, не в романах. В романах он проповедовал. Вот. А Ассанж это делает абсолютно бесстрастно. У него замах больше.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 23 марта были обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и екатеринбургский художник Андрей Козлов. Художники арт-движения «Старик Букашкин» поставили временный памятник Джулиану Ассанжу. Вот так обстояли дела в среду, 23 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Продолжит ли парламентский центр в Зарядье традиции столичной гигантомании? Об этом говорят московские эксперты Наталья Душкина и Алексей Клименко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».